В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». В войне с Россией прошу винить США. Стоят ли США и Россия на пороге кризиса, сравнимого с Карибским кризисом? Начали ли США новую холодную войну с Россией и кто должен сделать первый шаг навстречу? Антироссийские настроения в США – реальность, фикция или обман зрения? Почему заслуженный профессор, защищающий Кремль, оказался в оригиналах? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с почетным профессором Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивеном Коэном и американским публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Война с Россией. От Путина и Украины к Трампу и Руссогейту». Так назвал свою книгу, недавно вышедшую в издательстве Принстонского университета, один из ведущих американских кремлинологов, историк Стивен Коэн. Эта книга, как не скрывает ее автор, попытка вызова американской элите, политической, научной и медийной, которая, по его мнению, в силу разных причин отказывается рассматривать американо-российские отношения в объективном свете, что чревато, по его мнению, ни много ни мало войной с Россией. В последние полтора десятилетия профессор Коэн с его попытками объяснить действия Кремля как обоснованную реакцию на необдуманные действия США воспринимается большинством наблюдателей как заблуждающийся маргинал, ставящий знак морального равенства между США и путинской Россией. Он же пытается убедить тех, кто не столь давно ценил его мнение, что Вашингтон совершает опасную ошибку, демонизируя Кремль. На встрече с читателями в Нью-Йоркском университете Стивен Коэн не скрывал своих чувств.
По мере того, как я втягивался в работу над книгой, я испытывал все большую тревогу, ощущая, что впервые в моей жизни, включая кубинский ракетный кризис, который я не очень хорошо помню, мы столкнулись со все возрастающей вероятностью войны с Россией. Именно поэтому я поставил в заглавии книги знак вопроса «Война с Россией».
Дэвид Саттер, Стивен Коэн бьет, образно говоря, во все колокола, говоря, что мы можем находиться на грани войны с Россией. Он призывает американский истеблишмент изменить отношение к Кремлю. Что вы об этом думаете?
Война между НАТО и Россией, я считаю, не так вероятной. Естественно, надо иметь в виду такая возможность и оберегать от этого. Но я думаю, что русское правительство, русские лидеры, они не заинтересованы войной. Я читал, что один из русских лидеров, Игорь Сечин, сейчас имеет новую жену. И он называл его яхт в ее честь. Но, с одной стороны, это не свидетельствует тому, что это очень честное правительство. С другой стороны, это довольно твердая гарантия, что он бы предпочел, я думаю, просто наслаждаться с его новой женой там на яхте. И можно сказать то же самое о многих, которые в руководстве России. Я не думаю, что коррупция, обжорство, жадность, что это все положительные качества. Но одновременно это как-то дает ход, какую-то надежду, что они не собираются воевать, если их умение руководить страну и жить хорошо не будет под угрозой.
Наличие у Сечина молодой жены и яхты, а у его коллег домов в Лондоне как главная гарантия от войны с Россией?
Само собой, это слабая гарантия, но это свидетельство тоже о менталитете. Люди такого типа, естественно, хотят как больше грабить и как больше иметь. Они будут стараться и могут стараться навязывать их волю. Но чтобы пойти на разрушительную войну, за что? И любая агрессия в направлении НАТО, он чрезвычайно рискованна. Надо иметь в виду, что были войны, но они были войны в ситуации, где русские руководители считали, что они без риска могут воевать и победить. Естественно, они неправильно считали в случае чеченских войн, но это совершенно другое дело воевать с НАТО. И пользу от этого никакой особенно. Ну, пусть они оккупируют, скажем, Балтийских республик. Это начинается большая партизанская война, которая может дестабилизировать именно власть в самой России. Гораздо легче туда ехать и отдохнуть, и стирать деньги в прибалтийских банках и вообще жить мирно. Проблема в России, она имеет совершенно другой характер. Если мы можем говорить о угрозе внешнему миру, эта угроза состоит в том, что ситуация в самой России нестабильная. Она по существу своему не может быть стабильной. И с результатом, что мы не знаем, что будет в будущем. Россия может испытывать системный кризис. Такой ситуации. Страна с огромным ядерным потенциалом и военным потенциалом и с ядерными оружиями может стать угрозой просто из-за ее нестабильности. Страна, которая организуется на базе коррупции и ложной пропаганды, не может быть стабильным в дальнейшем перспективе. Что-то должен меняться.
Дэвид, этот аргумент русской верхушки есть что терять в случае войны с Западом, они и их семьи пустили глубокие корни в западных странах, в общем, стал расхожим местом для западных аналитиков, подавляющее большинство которых не помнит или вычеркнуло карибский кризис из памяти. Об этом кризисе вспоминают лишь некоторые так называемые реалисты, которые, кстати, более склонны, скажем так, к умиротворению Кремля. А может, Стивен Коэн все-таки прав? У большинства нет той памяти, и оно не замечает угрозы, сравнимой с карибским кризисом?
Ну, это нельзя исключить. Но я предполагаю, что русская сторона уже хорошо понимает, как сохранить мир на свою сторону. Что касается НАТО, НАТО не имеет агрессивные намерения. НАТО всегда был оборонительный союз и остается оборонительный союз. Мы имели аналогичную ситуацию во время холодной войны, когда огромное количество советских танков были на границе с Западной Германией, и ничего не случилось. Это была ситуация значительно серьезнее, чем мы имеем сейчас. Но самый главный, Советский Союз хотел все-таки доминировать мир и хотел распространить благоденство, коммунизм всех странах мира, если возможно. Россия не имеет такие амбиции. В России руководство хочет просто сохранить власть.
Но, с другой стороны, ведь считается, что именно тяга к сохранению власти и заставила Путина пойти на аннексию Крыма, поддержку сепаратистов на востоке Украины или вмешаться в Сирию, что в Кремле видят или видели внешние конфликты как инструмент укрепления власти.
Все входит в логике сохранения власти. Почему война началась в Украине? Началась потому, что премьер Майдана для России был очень угрожающий. Дай бог, с точки зрения русского руководства, что люди не поняли значения майданского восстания. Это было мирное восстание, по крайней мере, до резни в самом конце. Люди организовали спонтанно против клептократической власти. Это может случиться в России, и это было очень важно для путинского режима отвлечь внимание россиян и направить это в русле военной агрессии, поддержки для военной агрессии. То же самое, между прочим, с чеченскими войнами. Первая чеченская война была предпринята, чтобы повысить рейтинг Ельцина в быстрой войне. Вторая чеченская война – это был, чтобы поставить Путина на место президента с помощью успеха в Чечне и, естественно, взрывы в домах. В Украине это тоже был отвлекательный маневр, чтобы русское население не поняло, что все, что было в Украине, может произойти в России. Я думаю, в Сирии это был тоже отвлекательный маневр, потому что все-таки проект в Украине буксовал, и это было логично отвлечь внимание с новой авантюры.
Ну, вот вам как раз, казалось бы, и повод, как вы сказали, для новых авантюр, учитывая снижающийся уровень жизни в России и сильное падение популярности Путина.
Надо иметь в виду, что любая новая военная авантюра – это очень рискованно, потому что на кого Россия может напасть? На Прибалтике это значит унаследовать длительную партизанскую войну, даже если оккупация была совершенно успешна. который далеко не факт, потому что Россия должна рассчитывать на сопротивление не только Балтийских республик, но всего НАТО, потому что они сейчас являются стран НАТО. Другие страны тоже являются членами НАТО. Они в прошлом напали на странах, которые были фактически в уязвимом положении, как Украина, которая не являлась членом НАТО, или Грузия.
Это кажется действительно очевидным, хотя далеко не все уверены, сколь решительно выступят США и другие страны НАТО, скажем, в защиту Эстонии. Но Стивен Коэн добавляет еще один мрачный штрих к своей мрачной картине. Он говорит, что в отличие от советских времен, когда, скажем, у Кеннеди была полная свобода действий, и он мог предотвратить ядерную войну, пойдя на контакт с Хрущевым, у Трампа в силу разных обстоятельств такой свободы действий нет. А сам Путин как раз действует в одиночестве, что, как я понимаю, Коэна тоже опасно.
По поводу Трампа я не сомневаюсь, что если это будет военная ситуация, просто ответственность для внешней политики в американской конституции возложит на исполнительной власти. Он глава исполнительной власти в Америке. Поэтому я думаю, что он вполне способен реагировать на угрозы миру. Путин, у меня нет причин сомневаться в том, что он может принимать любое решение, особенно в области внешней политики, которое он хочет.
Но хорошо ли это, полное отсутствие контроля? Он совершил немало рискованных шагов в сложных ситуациях. И, как считают некоторые аналитики, не всегда правильных. Взять бы хотя бы операции на востоке Украины.
Я думаю, он больше, чем способен признать его собственный интерес, как говорят в России, шкурный интерес. И что в интересах людей, которые его окружают. Это не требует большой ум в самом деле. Я уверен, что человек с его биографией, его прошлым и его преступлениями тоже, что он более-менее знает, что его может угрозить.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». В войне с Россией прошу винить США. Стоят ли США и Россия на пороге кризиса, сравнимого с Карибским кризисом? В передаче участвуют историк, специалист по России Стивен Коэн и американский публицист Дэвид Саттер. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид, давайте послушаем аргументы самого Стивена Коэна.
Первое, я утверждаю, что мы находимся в состоянии холодной войны с Россией, и она началась в конце 90-х годов. Это утверждение ныне не является спорным. Спорным является мое заявление о том, что эта новая холодная война началась в Вашингтоне, не в Москве. Американская, а не российская политика привела к началу этой холодной войны. В моем прочтении событий новая холодная война началась в 1999 году бомбардировками Сербии. Но если вы почитаете литературу по этому вопросу, то почти все известные авторы, за исключением одного-двух, фактически не возлагают никакой вины на американскую сторону. Дескать, Кремль начал эту войну, и в особенности Путин. В научных публикациях подход более нюансирован, но в комментариях прессы это единственная интерпретация. Второе, я думаю, что нынешняя холодная война более опасна, чем та, затянувшаяся на 40 лет холодная война, которую мы пережили. Основных причин три. Во-первых, эпицентром первой холодной войны был Берлин, далекое от России место. Различные войны, в которых США и Россия противостояли друг другу не напрямую, тоже происходили далеко от их границ, в так называемом третьем мире. Новая холодная война разворачивается на российском пороге, от Балтийского региона до Украины и Грузии. Мы оказались лицом к лицу с Россией с точки зрения военного противостояния, чего не было в недавнем прошлом. Если мы добавим к этому Сирию, где обе стороны воюют неподалеку друг от друга, если мы добавим к этому Черноморский регион, где российские и американские силы действуют рядом друг с другом на море и в воздухе, то все это вселяет серьезную тревогу. Это, на мой взгляд, своего рода минные растяжки, за которые легко зацепиться. Во-вторых, во время кубинского кризиса президент Кеннеди и советский лидер Никита Хрущев были свободны в выборе действий. Американский политический истеблишмент не препятствовал им в переговорах, которые помогли избежать ядерных ядерной войны. Но я не могу представить, учитывая уровень демонизации и Путина, и Трампа в американской прессе, что в случае возникновения подобного кризиса сегодня эти два человека будут иметь свободу вести переговоры для разрешения кризиса. В-третьих, в отличие от прежней эпохи, сегодня в Америке нет организованного, жизнеспособного антивоенного движения. Сейчас у нас нет оппозиции ядерной войне или холодной войне. Ее нет ни в основных средствах информации, ни в Госдепартаменте, ни в главных политических партиях, за исключением одного-двух человек, ни в студенческих городках, которые хранят молчание. Единственным противником холодной войны в высших сферах американской политики, возможно, является президент Трамп, но я в этом не уверен.
А вот несколько ответов Стивена Коэна на мои вопросы. Господин Коэн, многие американские наблюдатели говорят, что именно Путин должен изменить поведение, чтобы добиться ответа от Трампа. Согласны?
Нет, потому что мы спровоцировали эту ситуацию. Самое важное, что мы можем сделать, это оттянуть войска НАТО от границы, поскольку мы наращивали силы.
Но вам на это скажут, что в действительности это был ответ на действия России.
Полная ерунда. Союз НАТО желал увеличить бюджет, Обама хотел показать свою силу, и теперь мы имеем солдат, находящихся на границе в радиусе действия артиллерии. Кто-нибудь будет в конце концов убит. Артиллерийский огонь с позиции НАТО может достичь Петербурга. Это неприемлемо.
Профессор, если бы вы давали совет Кремлю, как улучшить отношения с Москвой, что бы вы посоветовали?
Я уже дал им совет. Дайте американцам возможность усыновлять российских сирот. Потому что им нужно смягчить выражение российского лица в Америке. Я не знаю, как много американских семей хотят усыновить этих детей. Вы помните, какой эффект возымело возвращение Сахарова из ссылки по указанию Горбачева? А ведь отношение к нему в США было очень настороженным. Отпустите российских сирот в Америку.
Ну, вот такие действительно нехарактерные для американского наблюдателя оценки. Дэвид, самое сильное или спорное, по словам самого профессора Коэна, его утверждение заключается в том, что мало того, что мы находимся в состоянии холодной войны с Россией, вина за развязывание этой войны лежит на США. Точка зрения абсурдная для большинства американских наблюдателей. Такая апологизация Кремля превратила профессора в маргинала, даже, насколько я понимаю, в среде американских профессионалов, что вызывает его жалобы на ограничение свободы слова и дискуссии. Как вы считаете, идет ли эта самая холодная война? Кто ее начал? Кто в таком случае, согласно логике профессора, должен ее завершить?
Есть не очень хорошие отношения. Называть это холодную войну или нет, я не знаю. Холодная война, она была характеризирована отсутствием много контактов, которые сейчас существуют. Естественно, во время холодной войны советские руководители не имели недвижимости на Запад, не сохранили деньги на Запад, не послали туда их детей. Несмотря на все, русские люди путешествуют, мы туда едем. Я один из исключений, потому что я не могу туда ехать, к сожалению. Холодная война — это название скрывает больше, чем освещает. Я бы сказал, что есть конфликт между миром, который живет по правилам, и страна, это Россия, которая хочет дать впечатление, что он может жить по правилам, но по сущности своей не может, потому что все, что существует в России, это феномен организованной беззаконности.
Дэвид, и все-таки, видно, американский историк, почетный профессор престижных университетов, по сути, говорит, Америка виновата, она должна изменить поведение. Американская элита раздувает из ничего так называемый «Трамп-гейт». И эти идеи ведь, кажется, находят покупателей в Москве.
Это вопрос тоже, который имеет несколько частей. Если мы говорим просто о Трамп-гейт, как так называемый, просто обвинение в адрес Трампа, что он работал с Россией, чтобы выиграть в 2016 году. Я считаю, что здесь, конечно, искусственная истерия, я согласен со Стивеном. Но я считаю, что, как это парадоксально, источник это самого русского государства. И дезинформация, которую они хотели внедрить в американской избирательной системе. если мы смотрим просто, кто здесь источник именно этой дезинформации, которая настолько дезорганизовала внутреннюю жизнь Америки, это исходит от России, начиная с первой информации, что Россия имеет электронную почту Хиллари, до встречи в башне Трампа с сыном Трампа по поводу сироток, так называемый, но в самом деле попытка устранить акт Магнитского, и до, наконец, досье, который был сделан с помощью, видимо, русской разведки по поводу Трампа, и настолько он является агентом Кремля. Это все, по-моему, режиссировано, и был режиссирован Россией, чтобы создать именно такой хаос, который существует в Америке. Русские руководители, они хотят, чтобы Америка занималась собственными проблемами, собственными спорами, и не обратили слишком внимания на важные вопросы в российско-американских отношениях, как, например, убийство Бориса Немцова, уничтожение малайского самолета и много других террористических актов.
Но, объективно говоря, Россия, российское вмешательство в американские дела действительно в последние 2 с лишним года на языке у всех ведущих американских политиков и не только близких демократической партии. Коин это называет истерией, заговором элиты. А как вы объясняете этот феномен?
Я думаю, что это уровень нашей родной истерики. В душе американцев озлобление против России практически отсутствует. Но американцы сейчас ненавидят друг друга. Есть это Трамп. Понимаете, что он делал? Он лишил нас возможность иметь женщину главнокомандующего. И это люди не могут простить. И кто за это виноват? Ну, Россия, конечно. Поэтому люди ищут козел опущения, и они видят это в России. И Россия помогает это организовать, чтобы побольше расколоть американское общество. Это, конечно, для многих людей, особенно для американцев, трудно все осмыслить, но так и есть.
Дэвид, а как бы вы ответили на вопрос, который я задал Стивену Коэну? Может ли что-то сделать Кремль, чтобы улучшить отношения США? Ведь многие в российской элите считают, что что бы Москва ни сделала, Вашингтон останется недоволен. Санкции не отменить.
Они должны попытаться делать правильно. Я помню, что как говорили КГБ во время Советского Союза, когда они говорили с диссидентами, мы не против вас. Если вы меняете ваше поведение, наше отношение вам тоже меняется. Но я уверен, что они совершенно не заинтересованы в улучшении отношений с Америкой. Какие-то положительные шаги могли бы, например, идентифицировать тех, которые были ответственны для уничтожения малайского Боинга почти 5 лет тому назад. Они могли это делать. Они могли серьезно расследовать убийство Бориса Немцова. Ну, они могут разоблачить само собой, поэтому это маловероятно. Но и когда мы видим, что это происходит, это будет надежный признак того, что Россия готова жить в мире цивилизованных людей. Когда это не будет, Россия будет иметь огромную внутреннюю потребность создать проблемы для мира, который живет по правилам.
А Стивен Коэн говорит мне, что он даже порекомендовал Кремлю вернуть возможность американцам усыновлять российских сирот, что могло бы резко улучшить российский имидж в США.
Я думаю, они должны это делать, безусловно. Но, к сожалению, факт, что они так действовали, наказывали собственных детей, лишили их возможности жить в нормальных условиях. Это тоже свидетельствует тому, что там есть уголовное мышление, потому что эти дети были не причастны к этим спорам. Проблема не в отдельных акциях, но в самом менталитете. Это надо менять. Когда это происходит, потом проблемы между нашими странами не будут.
Дэвид, интересен сам феномен профессора Стивена Коэна. По его словам, вплоть до конца 90-х он, его тексты были на расхват в американских СМИ. Он был комментатором на ведущем телеканале. Сейчас его фактически не печатают. Он выпускает книгу, чтобы обратиться прямо к аудитории. Как он мне сказал, с ним, с его идеями согласны лишь 4 человека в Конгрессе, двое из которых не готовы признать это публично.
Я должен сказать, что Стив является мой старый друг, хотя я давно его не говорил, и мы расходились по оценкам русской ситуации. И я думаю, что он делает очень положительный вклад, потому что он вынуждает нас все читать альтернативные возможности. Я лично с ним не согласен, но только это будет суд истории, который будет решить, кто был прав и в каком направлении было бы нужен пойти.
В таком случае, Дэвид Сатер, ваш прогноз американо-российских отношений?
Они будут плохие в смысле, что американское общество в особенности не будет приветствовать много чего, которое творится в России. Это нормально в демократической стране. Россия будет стараться как-то уладить отношения с западным миром, но исключительно по своим правилам, которые будут неиспешны. Я не вижу, что здесь будет война, но будет определенная напряженность и взаимная осторожность, ну, особенно с нашей стороны. Мы будем просто надеяться, что ситуация в самой России будет эволюционировать. Это, в конечном счете, дело самых русских. Наш интеллектуальный вклад в этом, я боюсь, имея в виду уровень, нынешний уровень американского общества будет весьма скромным.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». В войне с Россией прошу винить США. Стоят ли США и Россия на пороге кризиса, сравнимого с Карибским кризисом? Начали ли США новую холодную войну с Россией и кто должен сделать первый шаг навстречу? Антироссийские настроения в США – реальность, фикция или обман зрения? Эти и другие вопросы мы обсуждали с почетным профессором Принстонского и Нью-Йоркского университета Стивеном Коэном и американским публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.